Глава третья. Верующие бабы. Внизу у деревянной галерейки, приделанной к наружной стене ограды, толпились на этот раз все женщины, баб около 20. Их уведомили, что старец наконец выйдет, и они собрались в ожидании. Вышли на галерейку и помещицы Хохлаковы, тоже ожидавшие старца, но в отведенном для благородных посетительниц помещении. Их было две — мать и дочь. Госпожа Хохлакова-мать, дама богатая и всегда со вкусом одетая, была еще довольно молодая и очень миловидная собою особа, немного бледная, с очень оживленными и почти совсем черными глазами. Ей было не более 33 лет, и она уже лет 5 как была вдовой. 14-летняя дочь ее страдала параличом ног. Бедная девочка не могла ходить уже с полгода. Ее возили в длинном покойном кресле на колесах. Это было прелестное личико, немного худенькое от болезни, но веселое. Что-то шаловливое светилось в ее темных больших глазах с длинными ресницами. Мать еще с весны собиралась ее везти за границу, но летом опоздали за устройством по имению. Они уже с неделю как жили в нашем городе, больше по делам, чем для богомолья, но уже раз 3 дня тому назад посещали старца. Теперь они приехали вдруг опять, хотя и знали, что старец почти уже не может вовсе никого принимать, и настоятельно умоляя просили еще раз счастья узреть великого исцелителя. В ожидании выхода старца мамаша сидела на стуле подле кресел дочери. А в 2 шагах от нее стоял старец-монах, не из здешнего монастыря, а захожий из одной дальней, северной и малоизвестной обители. Он тоже желал благословиться у старца. Но показавшийся на галерее старец прошел сначала прямо к народу. Толпа затеснилась к крылечку о 3 ступеньках, соединявшему низенькую галерейку с полем. Старец стал на верхней ступеньке, надел и петрохиль и начал благословлять теснившихся к нему женщин. Притянули к нему 1 кликушу за 2 руки. Та, едва лишь завидела старца, вдруг начала как-то нелепо взвизгивая икать и вся затряслась, как в родимце. Наложив ей на голову епитрахиль, старец прочел над нею краткую молитву, и она тотчас затихла и успокоилась. Не знаю, как теперь, но в детстве моем мне часто случалось в деревнях и по монастырям видеть и слышать этих кликуш. Их приводили к обедне, они визжали или лаяли по собачьи на всю церковь, но когда выносили дары и их подводили к дарам, тотчас беснование прекращалось, и больные на несколько времени всегда успокаивались. Меня, ребенка, очень это поражало и удивляло. Но тогда же я услышал от иных помещиков и особенно от городских учителей моих на мои расспросы, что это все притворство, чтобы не работать, и что это всегда можно искоренить надлежащую строгостью, причем приводились для подтверждения разные анекдоты. Но впоследствии я с удивлением узнал от специалистов-медиков, что тут никакого нет притворства, что это страшная женская болезнь, и, кажется, по преимуществу у нас на Руси, свидетельствующая о тяжелой судьбе нашей сельской женщины. Болезнь, происходящая от изнурительных работ слишком вскоре после тяжелых, неправильных, безо всякой медицинской помощи родов. Кроме того, от безвыходного горя, от побоев и прочего, чего иные женские натуры выносить, по общему примеру, все-таки не могут. Странное же и мгновенное исцеление беснующейся и бьющейся женщины, только лишь бывало ее подведут к дарам, которые объяснили мне притворством и сверх того фокусом, устраиваемым чуть ли не самими клирикалами, происходило, вероятно, тоже самым натуральным образом. И подводившие ее к дарам бабы, а главное и сама больная, вполне веровали, как установившейся истине, что нечистый дух, овладевший больною, никогда не может вынести, если ее больную, подведя к дарам, наклонят пред ними. А потому и всегда происходило, и должно было происходить, в нервной и, конечно, тоже психически больной женщине, непременное как бы сотрясение всего организма ее в момент преклонения пред дарами. Сотрясение, вызванное ожиданием непременного чуда исцеления и самую полную верой в то, что оно совершится. И оно совершалось, хотя бы только на 1 минуту. Точно так же оно и теперь совершилось, едва лишь старец накрыл больную епитрахилью. Многие из стеснившихся к нему женщин заливались слезами умиления и восторга, вызванного эффектом минуты. Другие рвались облобызать хоть край одежды его, иные что-то причитали. Он благословлял всех, а с иными разговаривал. Кликушу он уже знал, ее привели не издалека, из деревни всего верст за шесть от монастыря, да и прежде ее водили к нему. «А вот далекая», — указал он на одну еще вовсе не старую женщину, но очень худую и испитую, не то что загоревшую, а как бы всю почерневшую лицом. Она стояла на коленях и неподвижным взглядом смотрела на старца. Во взгляде ее было что-то как бы исступленное.
«Издалека, батюшка, издалека, от Селева 300 верст, издалека, отец, издалека», — проговорила женщина нараспев, как-то покачивая плавно из стороны в сторону головой и подпирая щеку ладонью.
Говорила она, как бы причитывая. «Есть в народе горе молчаливое и многотерпеливое, оно уходит в себя и молчит. Но есть горе и надорванное. Оно пробьется раз слезами и с той минуты уходит в причитывание. Это особенно у женщин. Но не легче оно молчаливого горя. Причитания утоляют тут лишь тем, что еще более растравляют и надрывают сердце. Такое горе и утешения не желает. Чувством своей неутолимости питается. Причитание — лишь потребность раздражать беспрерывно рану.
«Помещанству надоть быть», продолжал любопытно в нее вглядывая старец. «Городские мы, отец, городские, по крестьянству мы, городские, в городу проживаем. Тебя, повидать, отец, прибыла. Слышали о тебе, батюшка, слышали. Сыночка младенчика схоронила, пошла молить Бога. В трех монастырях побывала, да указали мне, зайди, Настасьюшка, и сюда, к вам, то есть, голубчик, к вам. Пришла вчера устояние была, сегодня и к вам».
«О чем плачешь-то?»
«Сыночка, жаль, батюшка, трехлеточек был, без трех только месяцев и три бы годика ему. По сыночку мучаюсь, отец, по сыночку. Последний сыночек оставался, четверо было у нас с Никитушкой, да не стоят у нас детушки, не стоят, желанные, не стоят. Трех первых схоронила я, не жалела я их очень-то, а этого последнего схоронила и забыть его не могу. Вот точно он тут предо мной стоит, не отходит, душу мне иссушил. Посмотрю на его бельишечко, на рубашоночку, аль на сапожки и взвою. Разложу, что после него осталось, всякую вещь его, смотрю и вою. Говорю Никитушке, мужу-то моему, отпусти ты меня, хозяин, на богомоле сходить. Извозчик он не бедный, мы, отец, не бедный, сами от себя извоз ведем, все свое содержим, и лошадок, и экипаж. Да на что теперь нам добро? Зашибаться он стал без меня, Никитушка-то мой. Это, наверное, что так, да и прежде того. Чуть я отвернусь, а уж он и ослабеет. А теперь я о нем не думаю. Вот уж третий месяц из дому. Забыла я обо всем, забыла и помнить не хочу. А и что я с ним теперь буду? Кончила я с ним, кончила, со всеми покончила, и не глядела бы я теперь на свой дом и на свое добро, и не видала б я ничего вовсе».
«Вот что, мать», — проговорил старец. «Однажды древний великий святой увидел во храме такую же, как ты, плачущую мать, и тоже по младенце своем, по единственном, которого тоже призвал Господь. Или не знаешь ты, — сказал ей святой, — сколь сии младенцы пред престолом Божиим дерзновенны. Даже и нет никого дерзновения их в Царстве Небесном. Ты, Господи, даровал нам жизнь, — говорят они Богу, — и только лишь мы узрели ее, как ты ее у нас и взял назад. И столь дерзновенно просят и спрашивают, что Господь дает им немедленно ангельский чин. А посему, — молвил святой, — и ты радуйся, жено, а не плачь, и твой младенец теперь у Господа в сонме ангелов его пребывает. Вот что сказал святой плачущей жене в древние времена. Был же он великий святой, и неправды ей поведать не мог. Посему знай и ты, мать, что и твой младенец, наверное, теперь предстоит пред престолом Господним и радуется, и веселится, и о тебе Бога молит. А потому и ты плачь, но радуйся».
Женщина слушала его, подпирая рукой щеку и потупившись. Она глубоко вздохнула.
«Тем самым и Никитушка меня утешал. В одно слово, как ты говорил. Неразумно это говорит, чего плачешь. Сыночек наш, наверное, теперь у Господа Бога вместе с ангелами воспевает. Говорит он это мне, а и сам плачет, вижу я, как и я же, плачет. Знаю я, говорю, Никитушка, где же ему и быть, коль не у Господа и Бога, только здесь-то с нами-то его теперь Никитушка нет, подле-то вот как прежде сидел. И хотя бы я только взглянула на него лишь разочек, только один разочек на него бы мне опять поглядеть, и не подошла бы к нему, не промолвила, в углу бы притаилась. Только бы минуточку Едину повидать, послыхать его, как он играет на дворе, придет, бывало, крикнет своим голосочком: «Мамка, где ты?» Только послыхать-то мне, как он по комнате своими ножками пройдет разик, всего бы только разик, ножками-то своими тук-тук. Да так часто-часто помню, как бывало, бежит ко мне, кричит да смеется, только б я его ножками-то услышала, услышала бы, признала. Да нет его, батюшка, нет, и не услышу его никогда. Вот его поясочек-то, а его-то и нет, и никогда-то мне теперь не видать, не слыхать его.
Она вынула из-за пазухи маленький позументный поясочек своего мальчика и только лишь взглянула на него, так и затряслась от рыданий, закрыв пальцами глаза свои, сквозь которые потекли вдруг брызнувшие ручьем слезы.
«А это, — проговорил старец, — это древняя Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет. И таковой вам, матерям, предел на земле положен. И не утешайся. И не надо тебе утешаться, не утешайся и плачь. Только каждый раз, когда плачешь, вспоминай неуклонно, что сыночек твой есть единый от ангелов Божьих, оттуда на тебя смотрит и видит тебя, и на твои слезы радуется, и на них Господу Богу указывает. И надолго еще тебе сего великого материнского плача будет, но обратится он под конец тебе в тихую радость. И будут горькие слезы твои лишь слезами тихого умиления и сердечного очищения от грехов спасающего. А младенчика твоего помяну за упокой. Как звали-то?
Алексеем, батюшка.
Имя-то милое. На Алексея человека Божия.
Божия, батюшка, Божия. Алексея человека Божия.
Святой-то какой! Помяну, мать, помяну и печаль твою, на молитве вспомяну и супруга твоего, за здравие помяну. Только его тебе грех оставлять. Ступай к мужу и береги его. Увидит оттуда твой мальчик, что бросила ты его отца, и заплачет по вас. Зачем же ты блаженство-то его нарушаешь? Ведь жив он, жив, ибо жива душа вовеки, и нет его в доме, а он невидимо подле вас. Как же он в дом придет, коль ты говоришь, что возненавидела дом свой? Кому же он придет, коль вас вместе отца с матерью не найдет? Вот он снится теперь тебе, и ты мучаешься, а тогда он тебе кроткие сны пошлет. Ступай к мужу, мать, сего же дня ступай.
Пойду, родной, по твоему слову пойду. Сердце-то мое разобрал. «Никитушка ты мой, Никитушка, ждешь ты меня, голубчик, ждешь!»
Начала было причитывать баба, но старец уже обратился к одной старенькой старушонке, одетой не постраннически, а по-городски. По глазам ее видно было, что у нее какое-то дело, и что пришла она нечто сообщить. Назвалась она унтер-офицерскую вдовой, не издалека, всего из нашего же города. Сыночек у ней Васенька где-то в комиссариате служил, да в Сибирь поехал, в Иркутск. Два раза оттуда писал, а тут вот уже год писать перестал. Справлялась она о нем, да по правде не знает, где исправиться-то. Только и говорит мне намедни Степанида Ильинична Бедрягина, купчиха она богатая, возьми ты, говорит, Прохорна, и запиши ты, говорит, сыночка своего в поминание, снеси в церковь, да и помяни за упокой. Душа-то его, говорит, затоскует, он и напишет письмо. И это, говорит Степанида Ильинична, как есть верно, многократно испытано. Да только я сумлеваюсь. Свет ты наш, правда оно, аль неправда, и хорошо ли так будет?
И не думай о сем. Стыдно это и спрашивать. Да и как это возможно, чтобы живую душу, да еще родная мать, за упокой поминала? Это великий грех, колдовству подобно, только по незнанию твоему лишь прощается. А ты лучше помоли Царицу Небесную, скорую заступницу и помощницу, о здоровье его. Да чтоб и тебя простила за неправильное размышление твое. И вот что я тебе еще скажу, Прохоровна. Или сам он к тебе вскоре обратно прибудет, сынок твой, или, наверное, письмо пришлет. Так ты и знай. Ступай, от сели покойно будь. Жив твой сынок, говорю тебе.
Милый ты наш, награди тебя Бог, благодетель ты наш, молебщик ты за всех нас и за грехи наши.
А старец уже заметил в толпе два горящие, стремящиеся к нему взгляда, изнуренной, на вид чахоточной, хотя и молодой еще крестьянки. Она глядела молча, глаза просили о чем-то, но она как бы боялась приблизиться. «Ты с чем, родненькая?»
«Разреши мою душу, родимый!»
Тихо и не спеша промолвила она, встала на колени и поклонилась ему в ноги.
«Согрешила, отец родной, греха моего боюсь».
Старец сел на нижнюю ступеньку, женщина приблизилась к нему, не вставая с колен.
«Вдовею я третий год», — начала она полушепотом, сама как бы вздрагивая. «Тяжело было замужем-то, старый был он, больно избил меня, лежал он больной. Думаю я, гляжу на него, а коль выздоровеет, опять встанет, что тогда?» И вошла ко мне тогда эта самая мысль.
«Постой», — сказал старец, и приблизил ухо свое прямо к ее губам. Женщина стала продолжать тихим шепотом, так что ничего почти нельзя было уловить. Она кончила скоро.
«Третий год?» — спросил старец.
«Третий год. Сперва не думала, а теперь хворать начала, тоска пристала».
«Издалека?»
«За 500 верст от Селева».
«На исповеди говорила?»
«Говорила. По два раза говорила».
«Допустили к причастию-то?»
«Допустили. Боюсь. Помирать боюсь».
«Ничего не бойся. И никогда не бойся. И не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе. И все Бог простит. Да и греха такого нет. И не может быть на всей земле, какого бы не простил Господь воистину кающемуся. Да и совершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божью любовь. А ли может быть такой грех, чтобы превысил Божью любовь? О покаянии лишь заботься, непрестанном, а боязнь отгони вовсе. Веруй, что Бог тебя любит так, как ты не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоем любит. Об одном кающемся больше радости в небе, чем о 10 праведных, сказано давно. Иди же и не бойся. На людей не огорчайся, за обиды не сердись. Покойнику в сердце все прости, чем тебя оскорбил. Примирись с ним воистину. Коли каешься, так и любишь. А будешь любить, то ты уже Божья. Любовью все покупается, все спасается. Уж коли я, такой же, как и ты, человек грешный, над тобой умилился и пожалел тебя, коль ми паче Бог». Любовь — такое бесценное сокровище, что на нее весь мир купить можешь, и не только свои, но и чужие грехи еще выкупишь. Ступай и не бойся.
Он перекрестил ее три раза, снял свои шеи и надел на нее образок. Она молча поклонилась ему до земли. Он привстал и весело поглядел на одну здоровую бабу с грудным ребеночком на руках.
«Из Вышегорья, милый».
6 верст, однако, отсюда с ребеночком томилась. Чего тебе?»
«На тебя глянуть пришла. Я ведь у тебя бывала, аль забыл? Невелика же в тебе память, коли уж меня забыл. Сказали у нас, что ты хворый. Думаю, что ж, я пойду его сама повидаю. Вот и вижу тебя, да какой же ты хворый. Еще 20 лет проживешь, право, Бог с тобою. Да и мало ли за тебя молебщиков, тебе ль хворать?»
«Спасибо тебе за все, милая.
Кстати, будет просьбица моя невеликая. Вот тут 60 копеек, отдай ты их, милый, такой, какая меня бедней. Пошла я сюда, да и думаю, лучше уж через него подам, уж он знает, который отдать».
«Спасибо, милая, спасибо, добрая. Люблю тебя, непременно исполню. Девочка на руках-то?»
«Девочка, свет Лизавета».
«Благослови Господь вас обеих, и тебя, и младенца Лизавету. Развеселила ты мое сердце, мать. Прощайте, милые, прощайте, дорогие, любезные».
Он всех благословил и глубоко всем поклонился.